Добрый вечер, дорогие друзья. Матвей Гнопольский в студии, в моей студии. Здравствуйте. Собирайтесь, пожалуйста, пока собираетесь. Я вот восстанавливаю такое «здравствуйте» вам. Светлана Грытьев, ну, пока народ собирается. Вечерний Рим с вами, Бонасера. Здравствуйте, Светочка, я вас очень люблю. Кишинев передает большой привет. Корнеевская, привет с Киева. Ашкелон на месте, Ладыжинский пишет. Это прекрасно, Ашкелон мы любим, как весь Израиль. Я не был в Ашкелоне. Как ни парадоксально, те, кто читали мою книгу, вы можете ее заказывать, там она в описании. Вы можете заказать ее, там есть повесть о том, как я первый раз в жизни поехал в Израиль, что из этого получилось. Кривой Рог. Добрый вечер, случайно здесь какой? Я надеюсь, вы все-таки случайно здесь, не случайно. Салям алейкум, Эмир Беков, Симферополь на связи. Минкин спрашивает, как вы справились с кризисом среднего возраста? Вы знаете, я, во-первых, к нему готовился, я о нем много читал, и, конечно же, он у меня наступил. Но маленькие дети плюс... работа на эхе. Работа на эхе меня спасла от всех кризисов, потому что это было правильное дело в правильном коллективе. Вообще все, чего я достиг, кроме каких-то там своих способностей, я обязан эху и замечательным людям, которые меня окружали в течение 31 года. Но могу вам дать один совет. Вы все время постоянно должны быть чем-то заняты, но с точки зрения того, что вы кому-то должны быть нужны. Понимаете? Вот вы должны быть там, где вы нужны. Это может быть хоровое пение, это может быть кружок по вязанию и так далее. Просто действительно кризис среднего возраста – это не придумка. И, может быть, даже без антидепрессантов вы как-то это дело проскочите. Просто находиться там, где вы нужны, где вам говорят хорошие слова и так далее. Да, потому что в моем понимании, не в медицинском, а в моем понимании, кризис среднего возраста, он появляется, когда вы начинаете переосмысливать свою жизнь, и чаще всего оказывается, что что-то вы уже сделали, а что-то недостижимо, а что-то вы уже не успеете сделать. Понимаете, и вот это вот на вас наезжает, и плюс, по всей видимости, какая-то физиология, но это можно в всяких чатах GPT прочитать, что это такое. Но рецепт только один, Ну, их два, либо страдать, либо резать вены, либо уходить в депрессию, либо пить, либо... Но лучше всего ничего это не делать, а просто быть кому-то нужным. Понимаете? Хоть в собачий питомник ходить. Вообще, я хочу вам сказать, что очень многие люди на Западе, вот на Западе это очень развито. Я вижу это здесь, в Германии. И вот Саша, в следующую среду я его спрошу, он может рассказать это про Соединенные Штаты Америки. Очень развито вот такое вот... такое бесплатное участие в каких-то благотворительных историях. Понимаете, когда вы там после работы и так далее, не сидите перед телевизором, а, например, ну, не знаю. Вот моя знакомая, она, например, с собачками, вот это вот, знаете, где бездомных собак собирают, и они там за ними ухаживают, их лечат и так далее. Это... Вот такие вот вещи. То есть, когда собака лижет руку, вот это обозначает, что вы ей нужны. В общем, сказал бы так. Вот, кстати, Елена Гутерман пишет, наши аватарки стали снова читаемыми. Да, 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 вы абсолютно правы. Добрый вечер, добрый вечер. Вот вы все тут здороваетесь. Я просто проматываю. Ганочка Файна. Значит, Вальдек, Матвеич, смотрю из Москвы через VPN. Ваш канал в последние два дня глушат особенно сильно, тормозит почти на каждом слове, несмотря на VPN. А вы можете на TBS слушать, по-моему, так называется это. Это канал Плющева, это радио, его не глушат. Вы можете меня слушать там. Поставьте здесь лайки, идите туда. Идем дальше, идем. Все здоровкаются. Я пропустил Антон Лагин, кризис среднего возраста, работал, может, позже. Нет, он так или иначе наступает. Он в разном возрасте наступает. Он может наступить где-то с 30 до 50, понимаете? То есть как получается? Там хитро получается. Когда вот TBS-приложение, его надо поставить и слушать. Да, потому что они меня дают в прямом эфире. Понимаете, это вот как, значит, как он проявляется. Вот если у вас все в порядке и все хорошо, это не проявляется. Но если у вас какая-то неудача, то вот эта история, ваша физиология, она, я не знаю, как это работает, это к врачам, но получается так, что вот у вас это не получилось, и вы вдруг автоматически начинаете к этому подгребать все. Вот и это не получилось, и кому я нужен, и вот это вот все, и люди не ценят, и прочее, прочее, прочее. Можно даже сходить к психологу. Ну ладно, послушайте меня, давайте начнем. Сегодня у нас достаточно веселая передача, которая называется «Трамп морочит голову». Он действительно морочит голову, и, вы знаете, просто совершенно невероятным способом. Я, вы знаете, я честно, честно вам говорю, вот сегодня у меня были две украинские передачи. Одна, которая пойдет в субботу, одна с известным вам Степаном Гавришем, который очень сложно говорит, но умнейший человек, она пойдет сегодня в 10 часов. Кстати, в 10 часов по киевскому времени будет выступать Трамп. Вот. Но я не думаю, я надеюсь, что мы в 10 закончим, потому что его разглагольствование, ну, посмотрим, если мы чуть-чуть задержимся, то я тогда Мишу попрошу снова, чтобы он перевел. Но вы знаете, он опаздывает там на 3 часа, Трамп, поэтому ждать его, ну, это просто как-то... Ой, Касьянок, спасибо вам большое за донат. Спасибо всем за донаты. Подписывайтесь на канал, бросайте донаты. Благодаря вам существует этот канал. Привет из Николаева, города-героя. Да, 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 Киев, Русановка. Значит, теперь смотрите. Сначала некоторые новости, которые такие официальные, но они не просто, они немного с заковыкой. Я вам сейчас объясню. Значит, это было сегодня днем, и вы знаете, что... встретился в Ужгороде. Вы знаете, Ужгород – это такой самый западный город на границе с Венгрией. Там что-то 20 километров до границ с Венгрией. И прямо в Ужгороде граница со Словакией. И вот там встретился Зеленский с Фицо, который привез предложение, ну, скажем так, не Путина, а российской стороны к тому, чтобы перестать бомбить секторально, то есть вот НПЗ, нефтебазы и так далее, и так далее. Значит, как они там договорились, ничего не известно. Известно только, сейчас я вам скажу, вот здесь вот есть такое некое сообщение, что, значит, Украина готова поставлять газ Словакии, если это газ не из Российской Федерации. Понять я это не могу, мне это непонятно, но неважно. Значит, там Зеленский выступил и всякое разное сказал. И сегодня вот мы в украинских передачах обговаривали вот этот его текст. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с партнерами развертывание их войск, и это точно будет не в единицах, а в тысячах. Значит, да, это будет точно не в единицах, а в тысячах, и это факт, но об этом еще немного рано говорить. Ну, ладно, скажем так, он это обсуждает, и дай ему Бог, но во всяком случае ничто не показывает, что западные войска не то, что, я хочу вас огорчить, пересекут границу Украины, западную границу Украины во время замирения какого-то, но даже когда будет замирение, потому что каждая страна выдвигает какие-то свои странные заморочки, о которых я вам прочитаю. Поэтому, ну, иначе как в каком-то смысле шапкозакидательством, я это назвать не могу, да. Вот, вот эта вот новость, о которой я говорил. Значит, вот они сидят, разговаривают, и что они разговаривают? Президент Украины Зеленский заявил, что Украина готова поставлять газ и нефть Словакии, если они не российские. Как это? Еще раз повторяю, я не знаю. Мы с премьер-министром Словацкой Республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. Потому что у нас война, и на этом точка, заявил Зеленский. Но вы знаете, что Фицо же приехал вот с этим предложением, да, по поводу того, чтобы прекратить обстрелы энергетики. И он отметил, что сейчас Украина отвечает на российские удары по энергообъектам. И будет отвечать, но мы хотим, чтобы эта война закончилась. Президент Зеленский после разговора с премьер-министром заявил, что у российской нефти нет будущего. Значит, Орбан решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод «Дружба». И тот якобы ответил, что злой. Вот такая вот история. Тут есть некое продолжение. Значит... Ух ты, в Днепре бушует сильный пожар. Что случилось? Сейчас. Масштабный пожар разгорелся на складе комбайнового завода в Днепре. В промышленной зоне. О, черт. Ну, это не обстрел. Теперь Сиарта. Сиарта о требовании Трампа по Роснефти. Министр иностранных дел Венгрии Сиарта сказал, что его страна не может отказаться от российской нефти, потому что не имеет другого выбора. Значит, он напомнил, что Трамп призвал ЕС прекратить покупать российскую нефть. И дальше он говорит, не давайте себя обмануть лицемером, потому что значительная часть тех, кто громче всех критикует Венгрию и Словакию, за закупку нефти тоже покупает российскую нефть, только опосредованно через определенные азиатские страны. Он говорит, что другие страны тайно покупают российскую нефть, потому что она дешевле, тогда как Венгрия покупает ее такой, как есть, просто не имеет другого выбора. А то, что Венгрия сотрудничает с Россией в вопросах энергетической безопасности, в значительной степени связано с тем, что Европейский Союз отклонил нашу просьбу о помощи в увеличении пропускной способности газопровода в Юго-Восточной Европе. И вместо того, чтобы увеличить пропускную способность альтернативного газопровода, ведущего к нам, Хорватия увеличила транзитную плату за транспортировку. Ну, в общем, короче говоря, как говорила моя мама, все не слава богу. Сегодня, ну, как сказать, вчера, да, или я не знаю, может быть, это, ну, вчера вечером, я так понимаю, Трамп сделал просто совершенно удивительное заявление. Президент Соединенных Штатов Трамп в своей социальной сети после саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Россия и Индия перешли на сторону Китая и пожелал им цветущего будущего. Вот его фраза. Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к самому глубокому, самому мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и цветущее будущее. И дал фотографию, где Путин, Си Цзиньпин и Моди идут. Значит, это... Понимаете, это вот такое вот заявление, ну, абсолютно какое-то импотентное. То есть после этого он должен объявить, например, что он объявляет миллиардные санкции на Индию, Китай, Россию, не знаю, бросает атомную бомбу и так далее. Но ведь... Это, понимаете, это заявление, наверное, в какой-то степени ироничное, что он желает им, но дело в том, что он действительно потерял Индию. Поэтому зачем эти как бы дешевые понты, совершенно непонятные, которые я именно так характеризую? США разместят в Эстонии танковое подразделение на замену «Хаймарс». В РФ вынесли приговоры четырем украинских пленным. Один из них зачитал стихотворение Павла Тычины. Сиярта говорит, что даже позиция Российской Федерации не повлияет на Венгрию в отношении... вступление Украины в ЕС. Он имел в виду, что Россия не возражает против вступления в ЕС, но венгерское правительство волнует только мнение венгерского народа, которое якобы не хочет видеть Украину в ЕС. Отлично. Это прекрасно. Это очень, очень здорово. Ну что? Теперь давайте я перейду к разным материалам, которые я для вас засейвил. Здесь, наверное, пришел Швец. Миша Швец, наверное, пришел, которого мы невероятно поздравляем. Все слова по поводу Миши Швеца я сказал сегодня в дневной программе. Повторять их не буду. Безусловно, счастья и радости, Миша, тебе. И огромное спасибо. Кот Бемоли Шляпочка спрашивает. Матвеевич, как вы думаете, индийская элита предпочитает сотрудничество с США или с РФ? Ну, понимаете, это то же самое, как и российская элита. Российская элита предпочитает Соединенные Штаты Америки и Европу, а бизнес держит в России и помогает российской армии. Понимаете, экстраполируя это на ваш вопрос, ответ очень простой. Они, конечно же, ну, во-первых, все знают английский язык, и Индия, бывшая колония Британии, поэтому там британского больше, чем русского и китайского. Но у них сколько там, 1,5 миллиарда человек, которых надо кормить. Поэтому, ну как это, рыба ищет где глубже, как говорила моя мама, а человек где лучше. Поэтому на хорошем английском языке, на таком с индийскими заморочками, они ищут лучшие экономические условия. Понимаете? Если Соединенные Штаты, так сказать, повернутся к ним лицом, я не знаю уж, как это будет, то тогда все будет нормально. Ну, теперь давайте я вам всякое разное, причем довольно интересное. Пишет Михаил Крутихин. Наверное, не надо вам объяснять, кто это такой. Устал давать интервью и писать колонки о китайских документах «Газпрома». Сегодня откомментировал эту туфту так. Это очередной меморандум о взаимной заинтересованности в обсуждении возможных проектов. Ничего обязывающего там нет. Фиксация на бумаге хотелок Путина. Это имеется в виду «Сила Сибири-2». Будем, наверное, верить Михаилу Крутихину. Пишет Андрей Мальгин. Я вот не видел сегодняшний список. Может быть, кто-то может опубликовать список иностранных агентов. Просто я не видел. Сегодня же пятница. Пишет Андрей Мальгин. Придурки включили сегодня в список иностранных агентов экономиста Олега Ицхоки. Олег Ицхоки, профессор в Гарварде из России, в США, он уехал в 2004 году. Самое смешное, что статус иноагента запрещает вести ему преподавательскую деятельность. Но это один из столпов. Он у меня в эфире не был. Я с ним никогда не разговаривал, но он принимает участие в разных эфирах, считается одним из известнейших мировых экономистов. Пишет Алла Боссарт, жена Игоря Иртеньева. Ну, вы знаете, она с невероятным юмором. В Украине я фашистка, почему-то с эхо Москвы, хотя никогда там не работала. В Израиле захребетница, живущая за счет евреев, и отпетая антисемитка. В России иноагент, лишенный, как все мы, средств к существованию. Вот куда мне податься? Остается ГУА, лежать в гамаке, курить с отвращением травку и плавать в океане со своей любимой Стешей, для которой я всегда одна и та же мамочка, самая добрая и все понимающая. И, возможно, даже выучиться паре аккордов на гитарке укулеле. Да, действительно. Значит, Трамп, как вы знаете, я не знаю, чему он... Они арестовали Аглаю Тарасову, дочь Ксении Рапопорт. Вот это да. Да, я включу чат, конечно. Да, просто напоминайте мне, я забываю нажать на кнопку, потому что эта кнопка «включить чат», она появляется после того, как я уже начал эфир. А когда я начал эфир, вы понимаете, я с вами разговариваю. Ну, Трамп, конечно, занимается самым нужным, самым важным, самым принципиальным делом. Ее арестовали за наркотики. Слушайте, Светлана Баскина, ну, конечно, ну, я вас умоляю. Вот ничему не верю. Значит, конечно же, Трамп делает сегодня, он сегодня подпишет важнейший документ. Вот важнейший документ, который, безусловно, поможет Украине и прекратит войну. Трамп в пятницу подпишет распоряжение о возвращении Министерству обороны США исторического названия военного министерства. Глава Пентагона Пит Хексет будет официально называться военным министром. Символизм во всем. Сигнал врагам и партнерам. К ней очень сложное отношение, к Жене Альбац. Но она очень такой вспыльчивый, такой, знаете, искристый, такой ежик, пишет Виктор Шендерович. Сегодня день рождения Евгении Альбац, великой и ужасной, железобетонной, совершенно невыносимой и очень ранимой, непреклонной в дружбе и вражде, отчаянно честной и совсем штучной. В честь славного дня фрагмент старого мемуара. Чем можно помочь товарищу? Добрым словом, разумеется, можно еще деньгами, но за гонорарами заведомо не стоило идти в New Times. New Times – это ее издание. Так вот, о добром слове. Я слышал его от Альбац регулярно. Обычно она говорила: «Шендер, ты гений». Она говорила это, когда я приносил ей свои тексты. Потом она приступала к разбору текста, в результате чего мне приходилось переписывать текст раз примерно 5, после чего он не шел в номер вообще. После чего я начинал кричать на Альбац, как та коза нечеловеческим голосом, после чего шел на 3 буквы. Маршрут, которым я ходил от Альбац, был, надо заметить, чрезвычайно однообразен. Я уже знал каждый поворот, но я возвращался. Потому что на Альбац нельзя обижаться. Нельзя обижаться на Везувий, надо просто успевать отбегать в периоды извержений и любоваться видами этой редакционной Помпеи издалека. Это очень красиво, когда издалека и не с тобой. А когда Альбац остынет, от нее всегда можно дождаться доброго слова. Спросите у уцелевших. Да, она действительно такая. Теперь о том, что Батон пишет. Кто это вообще такая? Батон. Никто. Вам это вообще знать не надо. Если до этого вы не знаете, кто это, то сейчас поезд ушел. Знайте, кого знаете. Светлана Корнеевская, насчет Аглаи. При ней нашли вейп с гашишным маслом внутри. Я вам говорил, что вот эта вот идея, коалиция желающих, это какая-то такая очень сложная история. И непонятно, из кого она будет состоять. Вот я вам читаю довольно грустный материал. Хорватия не намерена отправлять свои войска в Украину даже в случае прекращения огня. Ранее Япония, Италия, Германия, Польша и Румыния заявили, что не намерены отправлять свои войска в Украину даже в рамках гарантии безопасности после возможного прекращения огня. Автор пишет, потому что когда я сказал, что они хотят увидеть список этих решительных стран, которые готовы отправить к нам своих военных, мне было любопытно не зря. Не удивлен, что кроме Эстонии, Дании и нескольких других дружественных европейских стран, другими военными представителями могут быть Бразилия, Саудовская Аравия или Филиппины. Но это будет совсем другой уровень гарантии безопасности. Надеюсь, все это понимают. Ну, я не согласен с автором, простите, просто выпал. Вы знаете, у меня выпадают, когда я сейвлю на экран, выпадает имя автора. Ну, без обид. Ой, как приятно. Скирманте, спасибо вам большое. Спасибо. Видите, тут прямо можно вот в чат бросить донат, и мне это очень приятно. Понимаете, я не думаю, что Бразилия, Саудовская Аравия или Филиппины будут хуже гарантами, чем, например, ну, предположим, войска Германии или войска Италии или Хорватии. Тут проблема в другом. Вот представим себе, что есть замирение. Это, кстати, сегодня я на эту тему не очень думал. Это мне подсказали мои сегодняшние гости. В частности, Леонид Емец, такой замечательный доктор философских наук. Он депутат Киевского совета. Он вдруг задал простой вопрос. Вот представим себе, что там стоят, например, ребята из НАТО, ну, стран НАТО, там Путин согласился. Но вот возникает некий вопрос. Представим себе, что Россия нарушает перемирие, пересекает зону отчуждения и идет в атаку на Украину. Вот что должны делать эти миротворцы? Понимаете? Абсолютно непонятен их статус. То есть, что значит они гаранты? Они гаранты только потому, что стоят и что Путин по ним не ударит, так Путин сегодня заявил, что он по ним ударит. Понимаете, в чем дело? Вот, ну, я понимаю, что до этого еще дойдет и будет какой-то статус и прочее, прочее. Но это большая проблема. То есть, что они будут стрелять в ответ? Они будут как украинские войска? Неясно. Но, на мой взгляд, Бразилия, Саудовская Аравия или Филиппины, если им надо просто стоять, то есть получается так, вот по мнению автора, что если будут немцы, то немцы будут стрелять в ответ. А если саудовцы, то саудовцы не будут стрелять в ответ. Но так это не работает. У миротворцев есть статус, и они действуют согласно этого статуса. Может, у них и оружия не будет. Понимаете? Согласно статусу. Не понимает, что говорит, пишет RTVIUS. Не понимает, что говорит Путин. Чиновники США и ЕС считают Уиткофа неопытным и некомпетентным. Собеседники политика считают, что Стив Уиткоф, который 5 раз ездил на переговоры к Путину, создает серьезные проблемы из-за своей дипломатической неопытности. Неназванный коллега спецпосланника Дональда Трампа говорит, что он действует как настоящий изгой. То забывает взять американского переводчика на встречи с Путиным, то игнорирует разведывательные сводки и экспертов по России. Чиновники жалуются, что никто толком не знает, о чем Уиткоф договаривается в Москве, а сам спецпосланник постоянно меняет свою позицию на публику. Даже в Кремле, несмотря на то, что ценят близость Уиткофа к Трампу, начинают беспокоиться. Там сомневаются, что американский посланник до конца понимает, что ему говорит российский президент. Критики отмечают, что представитель президента США просто не справляется с одновременной работой по 3 горячим точкам – Украине, Ирану и секторе Газа. Впрочем, у Уиткофа есть и защитники в администрации Трампа, которые хвалят его за организацию исторической встречи Путина с американским президентом. Сам спецпосланник отвергает обвинения и заявляет, что его задача – сблизить две стороны и помочь урегулировать эту дурацкую штуку, как он называет украинский конфликт. Вот, понимаете, есть такое, вот вы знаете, самобичевание. Ну, в радикальных формах, вы знаете, есть религиозные секты, где они цепями себя бьют по спине, если я не ошибаюсь, идя за крестом. То есть Иисус распятый, вот они несут. И они бьют себя вот это вот. Но совершенно ужасно, что такое происходит в политике. И это касается в данном случае Фридриха Мерца. Сейчас я вам объясню. Bloomberg пишет. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил разочарование по поводу отсутствия влияния Европы на то, чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине после того, как США продолжают откладывать выдачу гарантий безопасности или согласовывать санкции. Ну, уже этой фразы было бы вполне достаточно, чтобы спросить этого замечательного канцлера, прекрасного, гораздо более лучшего и конкретного, чем предыдущий, нахрен ты это несешь? Если у тебя что-то не получается, может быть, ты не будешь это пиарить, что у тебя не получается? На данный момент мы не можем оказывать достаточное давление на Путина, чтобы он закончил эту войну, заявил Мерц в интервью YouTube-каналу своей консервативной партии. Мы зависим от американской помощи. При этом, по его словам, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, устанавливают новые партнерские отношения с Россией. Комментарии Мерца приходятся и с тем, что европейские лидеры продолжают обещать предоставлять Киеву гарантии безопасности в случае прекращения огня, даже когда нет четкой информации о конкретных обязательствах президента США Трампа. Президент Евросовета Коста заявил в пятницу, что команда из Европы едет в Вашингтон для обсуждения нового пакета санкций. Тем временем любые попытки приблизить перспективу мирных переговоров продолжают сталкиваться с стойкостью России. Владимир Путин в пятницу повторил несогласие с присутствием войск стран НАТО в Украине. Вы знаете, он сказал, что если они зайдут, они будут законной целью. Президент Франции Макрон заявил, что 26 стран готовы внести свой вклад в гарантии Киева, включая войска. По словам лидера Франции, поддержка США, ну и так далее, присутствовать на суше, море, в воздухе, в рамках сделки и прочее, прочее. Зачем Мерц это говорит? То есть это вот то же самое, что ну, там кто-то выйдет и скажет, вы знаете, у меня совсем нет авторитета. Ну, зачем ты это говоришь? Ну, так ты канцлер целой Германии. Целый канцлер целой Германии. Ну, так, наверное, как-то это самое, да? Смешно. Я вам назову сумму 4 миллиарда 303 миллиона рублей. Рублей. Значит, вы знаете, что Путин повелел, я вам сейчас скажу, когда он повелел. В 2019 году он сказал, что Википедия – это влияние Запада. Значит, он потребовал сделать какую-то русопедию, что-то вот такое вот, да. 19-й год. Путин. Электронная большая российская энциклопедия будет достовернее Википедии. Дальше 24-й год. Неудачная попытка Путина заменить Википедию большой российской энциклопедией обошлась бюджету в 4 миллиарда рублей. И последнее сообщение, РИА Новости. На ликвидацию большой российской энциклопедии выделят 303 миллиона рублей. Вот понимаете, почему я засейвил эту новость и почему я вам говорю. Понимаете, как это, от осинки не родятся апельсинки? Я не помню эту поговорку. Но, значит, я другое хочу вам сказать. Путин – это смерть. А смерть не может родить ничего, кроме инструментов дальнейшей смерти. Вот смотрите, что такое электронная большая российская энциклопедия? Ведь в Советском Союзе, вы знаете, выпустили большую советскую энциклопедию. И, замечу вам, она не очень устарела. Она у многих дома стоит. Она есть в электронном виде, оцифрованная. Много томов, дополнительные тома, я помню, выпускались, когда я молодой был. Значит, родили в Советском Союзе. Просто собрали каких-то ученых, редакторов, и родили. Что-то перевели, что-то и так далее, да? Здесь он сказал просто, сделайте энциклопедию, электронную, то есть не надо даже печатать ее, просто сделайте русскую энциклопедию. Ну, в конце концов, переведите Википедию, чуть измените, И пусть будет русская, как он сказал, электронная большая российская энциклопедия. Ну, украдите. Не смогли. Не смогли. Потому что все мертвы. Понимаете, вроде живые, но на самом деле все мертвы. Мертвые не могут сделать большую электронную российскую энциклопедию. Ну, не могут. Ну, а как иначе сказать? Это ж просто, скажем так, собрать разных ученых точно так же, собрать разных специалистов и так далее, ну и сделать это. Они мертвы, они все мертвы. Просто продолжают идти отклики на ШОС. Путин не просто нашел партнеров, он ими хвастается. В Пекине он стоял рядом с президентом Ирана Си Цзиньпином, Моди и Ким Чен Ыном. Этот блок разжигает свою войну и бросает вызов Западу. CNN пишет: Европа чувствует себя целью. Жизненные линии войны России, двоеточие, китайские, индийские деньги, иранские шахеды и оружие северокорейские солдаты. Этот союз держит Москву в состоянии войны уже 3,5 года. Изоляция не сломала Путина, она дала ему новые рычаги. Китай и Индия называют себя нейтральными, но финансируют Москву, покупая нефть со скидкой и поставляя технологию двойного назначения. Минфин США, двоеточие, их компании дают микрочипы и телеком-компоненты, которые стоят в российских дронах. Иран передал Путину шахеды, опыт обхода санкций и провел совместные учения. Но Кремль не помог Тегерану, когда его избивали Израиль и США, и не вмешался после падения режима Асада. За союз Кима с Россией Что касательно союза Кима с Россией, то он чисто транзакционный. Мне понравилось это слово. Ким Чен Ын просто посылает людей воевать без всякого внутреннего сопротивления. Парад в Пекине дал четкий сигнал. Россия не одна. Европа видит эту картину. Трамп шутит, но союз держится на прагматизме. Интересы могут меняться. Еще не конец игры, но Путин показал всему миру, что может продолжать войну. Печальный материал, но правдивый. Пишет Леонид Бахтин. Государства Европы, выражающие на словах непоколебимую поддержку Украине, за 3 года войны перечислили в бюджет России не менее 240 миллиардов долларов. То есть почти на 100 миллиардов больше, чем вся помощь Евросоюза Украине с начала войны. Согласно докладу аналитического центра Эмбер, опубликованному 27 марта 2025 года, импорт газа из Российской Федерации в Евросоюз в прошлом году вырос на 18% по сравнению с 2023 годом. При этом учитывался как сжиженный природный газ СПГ, так и газ, поступавший по трубопроводам. По данным Эмбер, российский газ закупали Италия, Чехия и Франция. А теперь слушайте. Для справки. 240 миллиардов долларов. 240 миллиардов долларов. Это стоимость не менее 6 тысяч новейших российских боевых самолетов типа Су-34, Су-30 и Су-35 при средней стоимости одной машины 40 миллионов. Еще раз. 6 тысяч новейших российских боевых самолетов за западные деньги. И еще. Согласно расчетам Forbes, стоимость ракеты Х-101 13 миллионов долларов, калибр 6,5 миллионов долларов, Искандер 3 миллиона, Оникс 1,25 миллиона, Х-22 1 миллион, точка У 300 тысяч долларов. Все эти ракеты используются на постоянной основе против городов Украины. Сколько таких ракет за 3 года оплатила непоколебимая Европа, перечислив в Москву 240 миллиардов, посчитайте сами. Согласно оценкам того же Forbes, Россия тратит 1 миллиард долларов в месяц на ракеты и 100 миллионов на беспилотники. Написал Тимур Сейтмулатов. Да. За что я уважаю Рютте, Марка Рютте, за смелость. За что я смеюсь над ним, за бесконечные заявления, не имеющие никакого отношения к жизни. Ну вот вы знаете, значит, Путин заявил, что будет использовать войска, которые войдут в Украину, как цель. Это не важно, будет он их использовать, не будет. Это цель для него. Неизвестно, будет он стрелять, не будет стрелять. Я считаю, что не будет. Путин, может быть, пугает, может быть, на самом деле. Понимаете? Ясно, что он не имеет на это права. Потому что Украина, не захваченная Украина, это другое государство. И это государство имеет право пригласить любые войска. И вот Рютте. Святой, Божий, непорочный Рютте. Генеральный секретарь НАТО. Россия не имеет никакого права диктовать Украине условия безопасности после завершения войны. Решение о размещении иностранных миротворческих сил может принимать только Киев. Почему нас должно волновать, что Россия думает об Украине? Украина – независимое государство. Финляндия не спрашивала разрешения у России на вступление в НАТО. Так и Украина имеет полное право сама решать, как защищать себя? Если Украина примет решение пригласить силы безопасности, это ее суверенное право. Слова российского президента Владимира Путина о недопустимости размещения не имеют никакой силы. Все, сказал, ну иди попей кофе, дурачок. Это я... Где войска НАТО? Вводи войска НАТО. Зарплата у него не маленькая. Он за Украину. Прям, как видите, рубашку рвет. Это я взял с дневного эфира, который был в 14 часов, но мне доставляет невероятное удовольствие вам это прочитать. Я в дневном эфире напомнил, что, помните, когда-то появилась Тэфи, и это было совершенно замечательно и вообще прекрасно. Тогда телевидение переживало свой расцвет, и да, все было хорошо. После этого появился Путин, и началось, значит... Сначала отсекли всякое ненужное, после этого начался чемпионат между НТВ и Россией 24 и Первым каналом. Потом, а потом произошла вот такая вот удивительная вещь, когда лучшим ведущим несколько раз был признан Познер. Познер очень хороший ведущий. Есть только проблема, у него не было альтернативы. Понимаете? Просто не было альтернативы, потому что все было зачищено. И он даже на одном из ТЭФИ, когда сказали «Владимир Познер», он так засмущался, опять я. Но до этого он мог бы зайти и предупредить: «Мне в этот раз не давайте, дайте кому-то другому». Но он это не сделал. Теперь он где-то, и там стоят эти статуэтки эхо. И чего они стоят? Кто помнит сейчас о Познере? Новости культурной жизни из столицы нашей Родины сплошным потоком, пишет Андрей Мальгин. Культурная жизнь бурлит. Победителей национального конкурса «Книга года» наградили на торжественной церемонии в Театре Станиславский. В номинации «Проза» победил роман Захара Прилепина, днем написали «Какая неожиданность», который называется «Тума». Тума или Тума, я не знаю, где ударение. У меня вопрос, вы что-то знаете об этой книге? Если кто-то знает, напишите, хоть о чем это и что такое «Тума» или «Тума». И дальше эти бляди, они же, так сказать, надо подчеркнуть, вручая награду, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, по-моему, это тот самый Степашин, Сергей Степашин, только он теперь представляет, ну, слушайте, сказал, что придет время, когда эту книгу презентуют и во Львове, и в Киеве. Чтоб ты сдох, Степашин, вместе с Прилепиным. Книгой года стала православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В номинации «Хуманитас» победила серия книг Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Красиво, правда? Красиво. И никакого стыда. Никакого стыда. Тума по-казахски «не рожай». Ну, может быть, Серик, может быть, это, а может быть, что-то другое. Непонятно, почему он так назвал книгу. Понимаете? Это называется «ни совести, ни чести». Есть старая вещь, по-моему, написал Сан Саныч Иванов, покойный. Он среди друзей своих песенником славится. Сам напишет, сам споет, самому понравится. Это то ли он написал, то ли Владлен Бахнов написал. Тоже был такой ныне забытый, очень хороший. Ой, Катя только что прислала. Замечательно. Литва, Латвия и Эстония угрожают России нападением, сказал Медведев. Алкоголик сказал, что Россия должна защищать свою землю и, то есть, предложил наступать первыми. Ну, может быть и такое. Пусть Запад готовится. Пусть Запад готовится. Чё ему? Ну, вот это вот хорошо, правда? Сильно. Тума о детстве и юности Степана Разина. А почему Тума? Что обозначает слово Тума? Ну, просто нет, хорошо, если вы знаете, о чем эта книга. Посмотрите, кстати, в Гугле просто, о чем книжка и что обозначает Тума. Ну, о детстве и юности Степана Разина это понятно, хорошо. А вот Тума что? Пишет Леонид Невзлин. Алексей пишет, что это полшага. Ну, послушайте меня, ну, разные варианты. Давайте. Все, получил и получил. Пусть как Познер поставит это на эту самую, на сервант чешский. Пишет Леонид Невзлин. Во время ужина с представителями крупнейших IT-компаний Трамп сообщил, что планирует очередной разговор с Путиным. Мы ведем очень хороший диалог. Вы знаете, это чувство, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немножко сложнее, сказал президент США, словно и не было его поста о заговоре, который плетут против Америки, Китай, РФ, КНДР и их союзники. Хозяин Кремля, ой, Маргарита Якубович пишет, а вот так попробуем. Я хочу вам сказать, что... полукровка! Полукровка! Все понятно, да. Из татарского Тума отпрыск, потомство, родственник, родной. Ну да, хорошо, все, ребята. Больше интереса у меня к преступнику и уроду моральному Захару Прилепину нету вопросов и к его литературе. Маргарита Якубович, спасибо за донат, у вас получилось. Оказывается, это немножко сложнее, сказал президент США, словно не было его вот поста о заговоре. Хозяин Кремля, в свою очередь, этим утром устроил очередную провокацию, вновь заявив, что встреча с Зеленским возможна только в Москве, издевательски пообещав гарантировать безопасность. Сложно понять, что может быть хорошего в диалоге, при котором самую могущественную демократию планеты Путин месяцами водит за нос, выдвигая все новые и новые невыполнимые условия, фактически добиваясь унизительной капитуляции Украины. Зато сегодня Трамп может подписать указ о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны. Один сплошной пиар и громкие анонсы. В политике нет ничего хуже, чем невыполненные угрозы, особенно на фоне пустых заседаний, где лидеры демократического мира перекладывают ответственность друг на друга. За громкими вывесками вроде «Коалиция решительных» и «Министерство войны» скрывается беспомощность, которая нам всем очень дорого обойдется. Справедливо? Ну, справедливо же написано. По-моему, это я читал сегодня днем, но... Это надо прочитать и сейчас. Они были в бешенстве. Значит, они сделали вот это заседание вместе с Зеленским, коалицией желающих. И они решили позвонить Трампу. Фрагмент. Но Трамп ушел от темы, ничего не пообещал со своей стороны, и разговор закончился в крайнем напряжении. То есть, требуя от них санкций, он не стал рассматривать вариант совместного пакета. Бильд утверждает, таким образом, Евросоюз начал встречу с попытки получить подпись США под проектом коалиции, а получил истерику от Трампа и никакой конкретики. Ну, слушайте, Антон Рапопорт, во-первых, спасибо вам за шекели. Кровавые, естественно. Ну, кровавый Израиль, вы же понимаете. Но я хочу вам сказать, что вы пишете, это был очень хороший стрим, но он еще не закончился. Я его еще не закончил. Бильд утверждает, что после окончания разговора с Трампом европейцы остались крайне разочарованными, и в какое-либо давление Трампа на Москву они уже не верят. От себя добавим, что европейцы давно следовало как можно меньше рассчитывать на Штаты, по крайней мере, пока там заправляет Трамп. Вместо этого европейцам уже давно пора выстраивать независимо от Штатов систему коллективной безопасности, но это отдельная тема. Окончилось тем, что после разговора с европейцами Трамп опубликовал в соцсети фото, на котором он с Путиным наблюдает полет у них над головами в небе Аляски бомбардировщиков Б-2. Что Трамп хотел этим сказать, осталось неясным, но вопросы к его адекватности стали еще более актуальными. Это написало издание «Экономические новости». Теперь та часть разговора, где они ругались. Среди сторонников поддержки Украины растет недовольство и разочарование из-за Трампа. То есть я вам прочитал финал разговора, а теперь начало. Вот слушайте, как шел разговор. Бильд сообщает, что Трамп обвинил европейцев в том, что они покупают российскую нефть, тем самым помогая российской военной машине. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пыталась возразить, объяснив, что импорт нефти из России со стороны ЕС был существенно сокращен после нападения России на Украину. В ходе разговора Трампу сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России. Спецпредставитель Трампа Уиткоф, по данным Бильд, обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию. Когда Трамп перевел разговор на тему санкций против России, европейские лидеры пытались согласовать с ним совместные действия. Они предложили в течение 48 часов. Вот смотрите, они хотят... Понимаете, тут надо пояснить, почему они так добиваются. Они хотят совместных санкций того, что раньше хотел Трамп. Помните, Трамп говорил, что мы вместе наложим санкции. Европа, вот 19-й пакет санкций, должны вместе мы наложить, для того, чтобы не было разнобоя. Ну да, но вот они же говорят ему. Европейские лидеры, они предложили в течение 48 часов направить делегацию в Вашингтон для создания рабочей группы, которая должна работать новый пакет санкций против РФ. Согласился ли Трамп, неизвестно. Кроме того, как сказано выше, Трамп начал требовать, слушайте, от европейцев ввести в одностороннем порядке санкции против Китая и РФ. Бильд пишет, европейцы ответили в том смысле, что хоть завтра готовы ввести санкции и готовы в течение 48 часов прислать в Вашингтон вот эту группу для разработки совместного проекта санкций. Но Трамп ушел от темы, ничего не пообещал со своей стороны. И разговор закончился в крайнем напряжении, то есть требуя от них санкций, он не стал рассматривать вариант совместного пакета. Таким образом, Евросоюз начинал встречу с попыток получить подпись США под проектом коалиции, а получил истерику от Трампа и никакой конкретики. Скирманте. Спасибо большое. Уважаемый Матвей, что дальше? По вашему мнению, что дальше по Балтике? Ну, послушайте, я глубоко сомневаюсь, Кирмант, что Россия готова сейчас начинать новую агрессию. Для того, ну, вы видите, Россия, давайте, как, знаете, как говорят, хочешь знать, какая твоя жена будет в зрелом возрасте, посмотри на тещу. Ну, Путину свойственны безумные шаги, поэтому мы с вами люди опытные, и мы не должны с вами, так сказать, отметать любой вариант. Но давайте вот попробуем разложить эту историю, так сказать, по косточкам, по полочкам. Почему косточкам? Значит, смотрите. Русские войска в Украине топчутся на месте. Там идет разговор, я вчера читал, что типа там 100 тысяч человек опять они, значит, собрали и так далее, что-то вот такое, да. А украинцы бьют по их НПЗ. То есть логистика европейской части нарушена. И украинцы сегодня, кстати, вы знаете, да, я вам прочитал, что Зеленский отказался прекратить удары по НПЗ, по нефтехранилищам, бензохранилищам и так далее, да. Поэтому у них положение не ах. Теперь, в чем смысл нынешнего нападения на страны Балтии? Я понимаю, что Путин может делать все, что угодно. Не понимаю вот то, что вы знаете, любимое слово Венедиктова – целеполагание. Почему? Потому что Европа даст отпор. Тогда Европе придется воевать. И я бы не сказал, что она не сможет это сделать. Кроме того, вмешается НАТО. Ну, я не знаю, может быть, есть какое-то тайное соглашение с Трампом, что Трамп не будет обращать внимание на пятую статью. Но вот смотрите, нужно саккумулировать силы. Во-первых, никакая разведка не показывает о том, что там концентрируются вот прямо на границе. Там будут военные учения, но это не совсем то. Кроме того, некоторые страны НАТО пообещали, что если только будет шаг русского сапога на территории Европы, мгновенно будет аннексирован Калининград. Просто мгновенно. Калининград, как российская территория, перестанет существовать. Это очень серьезно отрезвляющий повод. Понимаете? Потому что Калининград, как вы знаете, так сказать, отделен. Это экс-территория. Туда поездом, вот, по-моему, самолеты летают. Ну, вот что-то вот такое. Поэтому, ну, как бы разведывательные самолеты НАТО несут боевое дежурство вблизи Калининграда. Такова реальность. Не-не-не, я все понимаю. Я сейчас не об этом. Я просто рассуждаю. Понимаете, Путину, у Путина пока с Украиной, как он полагает, все в порядке. Но он же наступает. Наступает. Трамп ничего не делает. Вот сейчас большая победа. Ну, правда, победа никакая. Мы уже об этом говорили. Си Цзиньпин. Если говорить правильно. Поэтому как бы влезть при падении экономики, при... Нет, вот если, например, замирение, за 5-6 лет подкопить силы, бабы нарожают, вот тогда можно было бы. Но тогда другая будет история. Через 5-6 лет Европа будет крайне вооружена. В общем, короче говоря, тут, ну, как бы 80 на 20, понимаете? Начать войну сейчас с Европой просто не, ну, не выгодно. Ни оружия нет, ни, ну, вы понимаете, Россия не спадающая и в экономическом смысле, и в финансовом смысле, и солдат не так уж много. Ну, представляете, еще украинский фронт, и еще западный фронт, ну, как-то... Вот красивая фотография. Иван Яковина выложил. В телеграм-каналах пишут, что дроны снова нанесли удар по НПЗ в Рязани, а также по большой нефтебазе в Луганске. Слава богу, а то я начал волноваться, что прекратили бить по ним. Они теперь повторно ударяют, и все. Все, давайте теперь смотреть монстров, потому что мы работаем уже 1:15. А как есть такое, помните, в детстве? Я тебе не нанялся. Я вам не нанялся. Так. Давайте посмотрим, что у нас пишут наши некоторые товарищи. Владимир Пастухов пишет. Все не только украдено до нас, что не так страшно, но и сказано до нас, что более обидно. Вот Си, Путин и Ким поговорили о бессмертии дела и тела. Говорят, что если вовремя менять органы, то можно прожить, если не вечно, то точно до 150. Еще 12 с гаком президентских сроков, как минимум. Так это уже успел откомментировать даже более изощренный пресс-секретарь, чем Песков, сам Воланд. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. Да. Кстати, я вам хочу сказать, что теперь же я опытный, я смотрю «Доктора Хауса», и хочу вам заметить, что... Там буквально в каждой второй серии разговор идет о пересадке. Понимаете? И это очень тяжелое, сложное дело. Очень тяжелое, сложное дело. Так. Теперь... Ну, давайте, наш бандеровец. Сегодня сумасшедший день или казус Уиткофа. Сегодня будет только хронологический отчет о событиях вчерашнего дня с кратким резюме. Итак, вчера состоялась встреча советников по безопасности Германии, Франции и Великобритании, также Ермака Умерова со спецпредставителем Уиткофа. На этой встрече украинцы и европейцы пытались получить четкие ответы на вопрос. Какие именно юридические обязательные гарантии США способны обеспечить Украине? Уиткофу были представлены варианты документов с такими гарантиями для согласования с американской стороной. Дальше начинается. В свою очередь Уиткоф заявил, что никакие гарантии не сработают, потому что Россия на них не согласится в случае, если Украина не согласится на территориальные уступки, а именно не уйдет с Донбасса. Украинцы отказались обсуждать вопрос территориальных уступок при поддержке европейцев и оставили документы Уиткофу, чтобы тот ознакомил с ними Трампа. На заседании коалиции желающих были окончательно утверждены гарантии безопасности для Украины, которые 3 недели готовили экспертные группы из стран этой коалиции, после чего они были переданы Уиткофу для презентации президенту США. Цель: Трамп должен был ознакомиться с последней версией этих гарантий до разговора с лидерами Украины и коалиции. Уиткоф после ознакомления заявил, что в тексте есть жесткие формулировки, которые не понравятся ни Трампу, ни Путину, с помощниками которого он тоже будет разговаривать. После того, как лидеры стран заверили спецпредставителя в том, что это окончательный текст и правки вноситься не будут, его фактически выставили за дверь разговаривать с Трампом и Ушаковым, несмотря на желание Уиткофа присутствовать на дальнейших обсуждениях. Разговор Трампа, Зеленского и лидеров коалиции желающих начался на повышенных тонах. Трамп заявил, что европейцы проявили неуважение к его спецпредставителю, и он очень недоволен. Трамп заявил, что не будет вводить санкции против РФ до тех пор, пока Европа окончательно не откажется от российской нефти и газа или не представит план такого отказа в короткий срок. Трамп отказался одобрять предложенные европейцами гарантии безопасности для Украины с участием США, подчеркнув, что они требуют изучения. Ответ он обещал дать в течение ближайшей недели. Трамп требовал от Европы ввести санкции против покупателей российской нефти, в первую очередь против Китая и Индии. Но в этом вопросе европейцы были непреклонны. Подобные санкции будут введены синхронно Европой и США, либо Европа будет сама определяться с тем, на кого и в каком объеме санкции будут наложены с их стороны. Трамп согласился с позицией Европы и высказался за как можно быстрое согласование перечня совместно американско-европейских санкций, которыми сейчас занимаются его чиновники во главе с Рубио и представители европейских лидеров. Трамп положительно отнесся к предложению Стармера предоставить Украине дальнобойное оружие, в том числе произведенное в США и совместно с США, для ударов, в частности, по объектам российской нефтегазовой отрасли, и заявил, что одобрит продажу такого, если на покупку у европейцев найдутся деньги. Трамп согласился с предложением Макрона наладить испорченные отношения с Индией и остановить ее дрейф в сторону Китая РФ, однако отметил, что если Индия продолжит покупать российскую нефть, то Европа должна присоединиться к ограничениям, которые ввели против Индии и США. Все европейские лидеры согласились с такой позиции Трампа. Разговор, который начался на повышенных тонах, закончился в нормальной атмосфере. До конца следующей недели Трамп обещал дать свои ответы по вопросам по гарантии безопасности для Украины и по четким срокам возможного введения санкций против стран, покупателей российской нефти со стороны США в случае быстрого согласования этого вопроса с Европой. Идем дальше. Его вывод. Итак, вывод. Трамп не желает идти на широкую конфронтацию с Россией и Китаем, однако поддерживает совместное с европейцами давление на российскую нефть как стимул РФ к реальным переговорам о перемирии. Введение... Ой, Александр Стейгер, спасибо вам большое. Вы бросили донат на PayPal, я вам очень признателен. Бросайте на PayPal, если у кого есть это. Значит, введение широких вторичных санкций против РФ снова отложено на 2-3 недели. Введение полномасштабных еще дальше. Трамп не желает отказываться от чертового идиота, то есть Уиткофа, как коммуникатора с Россией, однако дал как карт-бланш Рубио на построение умеренной санкционной конструкции, которая будет работать против РФ. Рубио на переговорах с Индией уже добился частичной нормализации отношений Вашингтона и Дели. В ближайшее время они будут восстановлены в полном объеме. Моди согласился максимально задействовать свое влияние и заставить Путина сесть за стол переговоров. Ну да. Однако одного условного союзника из стран глобального юга коалиция почти наверняка получит в ближайшее время. После вчерашней встречи Украина ничего не потеряла, однако имеет достижения в вопросе оружия, в вопросе позиции Европы по будущим санкциям против РФ, в вопросе подготовки к зиме собственной энергосистемы, обещана максимальная помощь и выделены деньги для покупки необходимого, а также в вопросе окончательного формулировок в системе гарантий безопасности для Украины со стороны коалиции желающих. Хорошие новости по самолетам из Швеции, по развитию наших ВВС Германии, Франции, Нидерландам и Швеции, по ракетам от Германии, Дании, Норвегии и Великобритании, по производству украинского оружия в Японии, Австралии и Филиппинах. Будет позже в новом выпуске новостей. Всем хорошего дня. Фу, устал читать. Спасибо вам большое, что вы были здесь, дорогие друзья. Вас почти 4000 человек. Спасибо вам за ваши комментарии. Встретимся завтра. Завтра у нас двойная встреча в 16 часов по киевскому времени. Мы встречаемся в закрытом заседании, значит, нашего клуба патронов. Будем о разном говорить. А чё Катя мне звонит? У меня еще не закончился эфир. Но она не знала, наверное, что я так долго. И в 21 час, если все будет в порядке, то Сигита пишет, Трамп еще не пришел. Ну еще бы. У него есть учитель Путин, который на 2 часа задерживается. Ну, в общем, не думаю, что нас чем-то обрадует, да? Значит, спасибо вам большое. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Да что ж такое? Ну, Катя меня заваливает сообщениями. Фу. Ставьте лайки, расскажите друзьям про канал, бросьте донаты. Ваши донаты – это наша работа. Сможем работать. Ну и самое главное, позвоните, пожалуйста, детям и родителям, даже если вы в ссоре. Помним фразу Воланда про жизнь и смерть, которую я вам недавно прочитал. Счастливо.